Глава третья. Фуджи-Йо. Старт-даун. Федор Семенович в халате и толстых хлопковых носках возлежал на кровати в своей океанической спальне. За прозрачной стеной темнело вечернее море. Над ним, словно сказочные лотосы, распускались отражения потолочных ламп. Федор Семенович был простужен, и то и дело срывался в хриплый кашель, проглядывая бумаги, которые ему одну за другой подавал стоящий рядом референт. Иногда он их подписывал. Демиан Улитин в белой бейсболке, все та же Сколково Сейлин Тим, в шортах и желтой рубахе сидел на стуле, изучая украшающие спальню объекты искусства. Особый интерес у него вызвали картины над кроватью. Это были даже не картины, а скорее три тематические близкие фрески, ловко вписанные в габариты помещения. Демиан встал и подошел к стене, чтобы разглядеть детали, заставив референта нахмуриться. Но Федора Семеновича это любопытство не обидело. «Что, нравится?» — спросил он. «Очень», — сказал Демиан. «Удачное расположение. Эротика вообще будет фантазию. Превращает кровать в такой, знаете, алтарь плотской радости. Этакий патриархальный экспрессионизм, жестко, но честно. Подобное в наше время может себе позволить только весьма богатый и независимый человек. Плавучий оазис свободы». Федор Семенович хмыкнул. «Это что-то мифологическое, да?» — продолжал Демиан, прищуренно оглядывая фрески. «Виноград, колесница, руины. Похоже на триумф Вакха этого, как его, Корнелиуса де Воса. Может, современная вариация? Как называется?»
«Это триптих», — ответил Федор Семенович, подписывая очередную бумагу. «Харви Вайнштейн насилует Николь Кидман, Уму Турман и Натали Портман».
«А-а-а», — сказал Демиан, — «это Вайнштейн три раза, а я думал, Вакх в венке. Актриса, я узнал. Кто автор?»
Федор Семенович закатил глаза к потолку, вспоминая. «Кажется, Дубасаров какой-то. Или Виноградский. Хэзэ, не помню точно. Это дизайнер заказывал. Спальня в стиле Голливуд разбитых надежд. Говорят, модно».
«А скульптура тоже Дубасаров?» — спросил Демиан, кивая в угол.
«Нет».
«Это кузнецы?» — спросил Демиан, подходя к скульптуре. «Или медведи бревно пилят? Что это у них на висках? Мочалки какие-то?»
«Прочитай, там написано».
Демиан подошел к скульптуре, нагнулся и прочел вслух. «Голливудские евреи создают драматическое напряжение в коммерческих целях. Автор неизвестный». «Да, метка поймана, метка. Вчера как раз кино смотрел и думал. И что, правда неизвестно, кто автор? Или это в том смысле, что он малоизвестный?»
«Нет, наоборот, он как раз популярный. В определенных кругах. Оба слова с большой буквы. Автор неизвестный. Это внебрачный сын Эрнста Неизвестного. Автор Эрнестович. Мама его специально так назвала, чтобы тег застолбить. На табличках круто смотрится».
«Стильно», — сказал Демиан. «Такая сквозная кинематографическая тема во всем. Очень стильно и модно. И мама умная. Могла ведь сынка и солдатом назвать».
Федор Семенович отдал последнюю бумагу референту, и тот, еще раз покосившись на Демиана, вышел из спальни.
Демиан уже изучал стоящее рядом со скульптурой кресло. У того были деревянные подлокотники в виде неприлично задранных женских ног в туфлях с длинными каблуками. На каблуки были насажены шампанские пробки. Еще две пары женских ног были ножками кресла. Передние, обрезанные чуть выше икр босса, стояли на полу, а задние изображали коленопреклонение. «Кресло тоже в стилистике?»
«Тоже», — ответил Федор Семенович. «Автора не помню, а объект называется «Кастинг-3». Я только обивку поменял. Оригинальная из женских волос была. Их перманентом блондинили, и они чего-то вонять сильно стали».
«Время такое», — кивнул Демиан.
«Наверное. А вообще удобное кресло. Садись, попробуй».
«Как-то боязно».
«Садись, садись. Разговор у нас долгий. Ты что, стоять будешь все время?»
Демиан сел в кресло, осторожно откинулся на спинку. Потом положил руки на подлокотники и состроил одобрительную гримасу. «Да, комфортно».
«Когда мимо ходишь, а каблуки задеваешь все время. Я, видишь, пробки надел, чтобы не царапаться. А обивку старую из волос просто выкинул. Вандализм, конечно, стыдно». Федор Семенович закашлялся. — Где простудились? — спросил Дамиан, кивая куда-то налево. — Там?
— Там. Хоть солнце, а холодно.
— Ну, какие у вас общие ощущения?
— Да никакие, — ответил Федор Семенович. — Ну да, детство вспомнил. Обидка и правда в душе жила, с тех самых пор хранилась. Отпустила немного. Но чтобы какой-то катарсис, как ты обещал, или там помпейское счастье, не, такого не было.
— Совсем не факт, — сказал Дамиан, — совсем. Во-первых, мы редко способны узнать счастье. Мы его видим только ретроспективно. Во-вторых, мы не всегда осознаем и замечаем катарсис, если он происходит в глубоких слоях психики. Но есть косвенный способ все проверить.
— Как?
— Вот скажите, вы теперь про тот случай на картошке с какими чувствами вспоминаете? С теми же самыми или другими?
Федор Семенович зажмуривался, вглядываясь в свои глубины. — С другими, наверное. — Конечно, с другими. Я теперь про тот случай вообще уже вспомнить не могу. Могу только про этот.
— Вот! — обрадовался Дамиан. — Вот это и есть самое главное. Это значит, что мы наложили, так сказать, заплату на подсознательную пробоину, и ваша психологическая и духовная энергии уже не хлещет в пустоту, как последние 20 или 30 лет, а постепенно копятся и скоро откроют для вас новые двери восприятия. Вы высвободились из давнего психодинамического зажима.
Федор Семенович отхлебнул морса из хрустального стакана и поставил его на стол. «Но у меня совершенно нет чувства, что я, ну, чего-то добился, — сказал он, — осуществил мечту или в этом роде. Я даже не уверен до конца, что мне тогда именно этого хотелось. Ну, то, что я сделал, так мелькнула мысль. Может, и другие были, просто я забыл».
«Так в этом все и дело. Если вы эту мелькнувшую мысль запомнили на столько лет, случайной она не была точно, не сомневайтесь». Для этого психоаналитики и нужны.
— И человека обидели, — вздохнул Федор Семенович. — Правда, 20 000 дали. — Ты ей дал?
— Дал, — ответил Дамиан. — У меня расписка.
— Она, — продолжал Федор Семенович, — между нами говоря, сама такая была, что постоянно в душу плевала. Но ведь сколько времени уже прошло?
— Не переживайте вы так, утрясется, затянется. А с юридической стороны у нас все чисто, все бумаги есть.
— Да? А я думаю, может, позвонить, извиниться?
— Вот этого ни в коем случае, — горячо сказал Дамиан, — ни в коем случае. — Иначе весь положительный эффект потеряем, забудьте навсегда. Это как кость заново ломать. Пусть заживает и срастается. В таких ситуациях самое главное — не надо ничего бередить, ни в коем случае не тормошите. Представьте себе, что ваш эмоционально-волевой комплекс отдыхает после травмы.
— А как я узнаю, что все зажило? По каким признакам?
— По тем признакам, — ответил Дамиан, — что вам уже не будет хотеться куда-то там звонить и извиняться. И это не я придумываю, так психоаналитики говорят.
Федор Семенович вздохнул еще раз. — Ну ладно. И что теперь у тебя в программе следующим пунктом?
— Чего бы вам хотелось?
Федор Семенович нахмурился. «Ну, я не знаю. Ты вот предложи, а я скажу, хочется или нет.
Вам по ценовым категориям или тематическим?»
«Давай сначала по ценовым».
«Помпейский поцелуй» — это был первый тайр, самый нижний. Давайте попробуем второй.
«Рассказывай».
«Не знаю, насколько это на ваш вкус. Там все в основном...» Могу, например, предложить нашу сигнатурную технологию Fuji-Yo, которая пользуется у многих клиентов устойчивым спросом. Есть даже регулярные пользователи. Одно из преимуществ здесь в том, что все обкатано идеально, риска никакого. Собственно, по этой технологии на самом деле и назван мой стартап.
Ты же говорил «по горе Fuji».
Дамиан виновато улыбнулся. «Не все так однозначно, Федор Семенович», — сказал он. Сами знаете, какая сейчас культурная ситуация. Постмодернизм. Первоисточник не всегда понятен. Вернее, он может быть множественным. Иногда один, иногда другой. Гора Фудзи — прекрасный и вдохновляющий символ. Наше официальное лицо — это улитка на склоне. Е в кружочке. Вот это все. Е в этом случае расшифровывается как experience. Но начиналось все немного по-другому. Начиналось с изнанки. с Фуджи-йо. Первое слово по-английски, буква «йо» по-русски. Возникает немного непристойная игра слов.
«И чего это за «йо»?»
Дамиан достал телефон, потюкал по экрану и повернул его к Федору Семеновичу. Это был Google Street View. Судя по иероглифам, улица в каком-то китайском городе. Светились китайские и английские вывески. Между здоровенным белым Erst, первый, и строгим Treasure, сокровище, была зажата стеклянная дверь с маленькой неоновой надписью Fuji Building. Дамиан провел пальцами по экрану, и Федор Семенович увидел верх здания. Обшарпанный панельный фасад с лесами и несимметрично воткнутыми кондиционерами. 383 Lockhart Road, Ван Чай, сказал Дамиан. Международно известный бордель в Гонконге. Вернее, бордель там не один, там 20 этажей. Из них 18 рабочих, и на каждом несколько, так сказать, бордельчиков в одну девушку. Девушки снимают комнаты, а клиенты звонят в двери. Интересно то, что это полностью легальный бизнес. Русские и украинские девушки тоже есть, на этажах с третьего по шестой. Дальше китаянки, тайки, филиппинки и так далее. Есть пара японок. Была одна индокитайская француженка, но уволилась по старости и уехала.
Так в чем твоя технология?
У нас есть договоренности с местными организациями, контролирующими этот бизнес. Мы арендуем на день-два все здание целиком. Клиенту предоставляется множество опций. Он может прийти в здание под видом мафиози и собирать с девушек дань. Может применять к ним насилие, в разумных, конечно, пределах. По желанию, насилие может быть применено и к нему, только надо заготовить пароль безопасности.
Что это?
Ну, такое специальное слово. Вы его говорите, и вас сразу перестают терзать и мучить.
Да? А для жизни у тебя такого нет? Я бы серьезно вложился.
Работаем, Федор Семенович, работаем, улыбнулся Дамиан.
«Мафиози я быть не хочу», — сказал Федор Семенович. «Уже свое отмафиозил, спасибо».
«Не обязательно мафиози. Можно зайти в форме полицейского. Не гонконгского, конечно. Такая, знаете, усредненная форма. Это для тех, кто любит досуг с наручниками. Вариантов много. В меню 10 страниц опций. Я даже всего не вспомню сейчас. Здание на время сеанса ваше. Снаружи оно неказистое, но внутри там дизайн довольно любопытный. Такой кафельный Версачи и гирлянды разноцветных лампочек. Вечный Новый год.
И что, все 20 этажей согласны на насилие и так далее?
Нет, конечно. Вот для этого мы все здание и снимаем, чтобы вы случайно не ошиблись дверью. Вы выбираете конфигурацию опций, и на вахту выходит соответствующая конфигурация комнат. У других девушек оплачены в выходной. При таком подходе ошибок не будет, потому что на вахте только подписанный контингент. Всю юридическую и подготовительную работу мы берем на себя.
— Интересно, — сказал Федор Семенович. — Я про Александра Блока такое читал, что он на Васильевском острове бордель целиком снимал. Если не врут, конечно. Тогда обыкновенный поэт мог себе позволить, а сегодня только олигарх. И по цене это уже второй тайр. Какая-то социальная деградация.
Наоборот, прогресс, — ответил Дамиан, — если с женской точки зрения. Главная историческая тенденция нашего времени — борьба с патриархальным укладом. Его, грубо говоря, вынуждают платить за то же самое все больше и больше.
Допустим. Но зачем одному человеку все здание целиком? Я же не поэт, чтобы этим самым вдохновляться. В моем возрасте и одной бабы уже много.
«Программа не сводится только к бабам», — сказал Дамиан. «Она гораздо интересней. Думайте об этом так. Путешествие по бесконечному кишечнику Fuji Building — это своего рода антитеза к восхождению на гору Фудзи».
«Почему?»
«На Фудзи восходят. А в Fuji Building вы поднимаетесь на последний этаж лифтом, а потом идете вниз по лестнице, звоня во все двери. Некоторые двери с первого раза не откроются». Поэтому итерацию придется повторить. Вы опять поднимаетесь на лифте и спускаетесь вниз по лестнице, и так неограниченное количество раз. Постоянные клиенты этого маршрута даже прозвали мой стартап «Стартдауном», потому что каждый раз вверх на лифте и вниз по ступенькам. На ступеньках, между прочим, и происходит самое интересное.
Например?
Например, вы можете оставить на стене свою каллиграфию. Уже есть переведенный на японский вариант. Оу Литкин, сползая по Фуджи Билдинг, лучше поторопись. Потому что хороших телочек разберут. Такой смысл.
«Понял», — сказал Федор Семенович.
«Представляете, вы наносите японскую надпись через трафарет. Потом трафарет прячете, чтобы казалось, что вы это секунду назад маркером написали. И тут на лестнице появляются два туриста-интеллектуала из Японии. Читают, смеются, кланяются и вежливо хлопают вам в ладоши. Могут даже назвать вас сенсеем».
«Какие туристы? Ты же говорил, вы все здание снимаете».
«Правильно. Другие посетители — это нанятые нами актеры. Они вступают с вами в диспуты о жизни, бегут вниз по лестнице с вами на перегонки, сражаются за лучших проституток и вообще определенным образом на вас реагируют, в зависимости от выбранного вами скрипта.
Например?»
«Например, пугаются вас и убегают. Или наоборот, ведут себя агрессивно, пытаются на вас напасть. И вы даете им мужественный отпор. Представляете, набить мускулистому наглецу рожу перед дрожащей девочкой и сразу же на эту девочку взгромоздиться. Все древнейшие инстинкты задействованы в одном комплексном опыте. У нас на такую конфигурацию очень большой спрос. Особенно у тех, кто в реальной жизни не может по своим... Впрочем, неважно. Мы формируем индивидуальный тур под любые запросы. Даже помогаем понять, чего вы на самом деле хотите».
«Чего, опять психоаналитик?»
«Не хотите, можно и без него. Просто заполните несколько анкет, потом обсудим с нашим координатором конкретное наполнение программы, подберем незнакомок и незнакомцев, которые случайно встретятся на лестнице, и вы переживете совершенно незабываемое, уникальное приключение всей жизни».
«А-а-а!» — протянул Федор Семенович. «Вот теперь, кажется, понял».
«Что вы поняли?»
«Да разговор один пьяный у Рената, что Баргашов веществ пережрал, и с ним бэт-трип случился на какой-то длинной лестнице. Бегал, говорят, в наручниках, голый и со вставшим хуем, 20 этажей вниз, 20 вверх. И так всю ночь. Вообще остановить не могли, пока тазером не повалили». «Это про твое Фуджи-йо, да?»
Лицо Дамиана мгновенно стало каменным и непроницаемым. «Федор Семенович, я никак не могу комментировать ситуацию с другими клиентами, вы же знаете». Федор Семенович некоторое время думал, а потом отрицательно покачал головой.
«Нет», — сказал он, — «не надо мне публичного дома с мордобоем. Я, может, не ангел, но все-таки и не такая свинья, чтобы по лестнице бегать в наручниках и с этим самым. Я вообще устал от свинства и блядства, Дамиан. Мне его и в жизни хватает. А ты хочешь, чтобы я в свободное время в него вкладывался?»
Дамиан чуть покраснел и уже открыл было рот, но Федор Семенович остановил его жестом.
«Нет, я понимаю, что другим это может быть интересно, но у тебя уклон какой-то, извини, подростковый, для тех, кто до сих пор от недоеба страдает. А я про пизду давно уже все знаю. Все вообще, что можно».
«Вы в этом уверены?» — улыбнулся Дамиан. «Ой, не зарекайтесь».
«Уверен, Дамиан. Ты мне сейчас пытаешься впарить обычный платный секс в другой упаковке, и все. А если эти упаковки снять, что останется? Вот это!»
И Федор Семенович сделал непристойный жест двумя руками. «Я немного не так вижу свою роль», — ответил Дамиан. «Даже совсем не так. Я организую комплексный культурно-эстетический опыт, где секс является только одним из множества элементов».
«А если этот элемент убрать, кто тогда на твою фуджиеблю подпишется? Дураком меня не считай, пожалуйста».
«Я ни в коем случае не...»
«И про тантрический секс тоже втирать не надо. Я пробовал. Может, в Тибете он тантрический, а у нас все равно получается самый обычный половой. У меня для этих целей вон бассейн есть с русалками. И по этой части мне от тебя ничего не нужно, я сразу говорю. Вообще ничего».
«А чего бы вам тогда хотелось?» — спросил Дамиан.
«Ты мне что-нибудь духоподъемное предложи».
«Духоподъемное? В каком смысле?»
«Чтобы программа была не для того, что ниже пояса, а для того, что выше, для души».
«Вы думаете, душа выше пояса?»
— «Надо полагать», — поднял брови Федор Семенович. — «В фигуральном смысле, во всяком случае. А у тебя что, другие сведения?»
— «Много противоречивой информации.
Например?»
«Для начала душа не имеет четкого телесного адреса», — ответил Дамиан. «Потому что она по определению именно то, что не является телом. Можно говорить только об условной точке, где она к телу привязана. Вот вы Петра Первого читали в школе?»
«Читал».
«Помните, когда Лефорт умирает, доктор царю докладывает, мол, сухие жилы, которыми по нашей науке душа прикреплена к телу, переполнены у больного мокротами и следует ожидать полного отделения первой от последнего».
«Да», — оживился Федор Семенович, — «помню. Я еще развеселился, когда читал».
«На самом деле», — продолжал Дамиан, — «эти сухие жилы, скорее всего, выдумка писателя. Рене Декарт и, соответственно, европейская традиция, к которой принадлежал лекарь Лефорта, считал в то время, что душа прикреплена к телу через шишковидную железу. Это такая горошина в центре мозга. Восточные традиции, наоборот, привязывают точку сцепления к чакре Муладхаре, откуда дух поднимается по позвоночнику в качестве силы кундалини. Эта чакра ниже пояса, она в копчике. А японцы помещают место связи духовного с материальным точно в центр тяжести человеческого тела, середину живота. То есть не выше пояса и не ниже, а прямо на нем. Такая геометрия снимает, так сказать, всякое противоречие между верхом и низом».
«Не слышал», — сказал Федор Семенович.
«Слышали, слышали. Это та самая точка хара, которую взрезают во время харакири».
«Ну ладно», — сказал Федор Семенович. «Ты, парень, подкованный, вижу. Но мне не особо важно, где душа крепится к телу. Мне важно, чтобы я в этой душе что-то такое пережил, что-то высокое и окрыляющее, светлое. Вот такое, из-за чего люди симфонии сочиняют, в затвор уходят и так далее. Что-то новое понял про жизнь и про себя, чтобы опыт этот не в говно опускал, а поднимал к небу, преобразовывал, в хорошем, позитивном смысле. Такое у тебя есть в программе? Чего улыбаешься?»
Знаете, такой анекдот был. Если хочется большого и чистого, пойдите в зоопарк и попроситесь вымыть слона. Федор Семенович засмеялся. «А еще, говорите, не было катарсиса», — продолжал Дамиан. «Вот он, катарсис. Когда все трещины в подсознании закрыты и психика оздоровлена, вот тогда и тянет слонов мыть. Возникает повышенный интерес к духовным вопросам. Так что не зря вы на помпейский поцелуй подписывались. Уже сейчас видно».
«Да? То есть все благодаря тебе? Мозги ты промывать умеешь, Дамиан».
Дамиан сделал такое лицо, словно услышал комплимент.
«Ну так что?» — повторил Федор Семенович. «Есть у тебя что-то необычное, волшебное? Не поебаться в наручниках, не слона вымыть, а такое, про что я даже не подозреваю вообще. Ошеломляющее, небывалое, только без наркоты. Без таблеток, без уколов. Настоящее. Сильное, светлое».
«Между прочим, — сказал Дамиан, — вы сейчас призываете меня пойти против всего морального опыта человечества».
«Почему?»
«То, что вы описываете, называется, если совсем коротко, духовной радостью. Это высшее человеческое счастье. Принято считать, что такие вещи не продаются и не покупаются. Это Божья награда праведникам. А вы хотите это счастье купить».
«Правильно, — ответил Федор Семенович, — хочу, потому что все, кроме такого счастья, у меня есть. Вопрос в том, можешь ли ты мне его продать?»
«Будете смеяться?» «Могу, — улыбнулся Дамиан. — Но дорого. Во втором тайре счастья нет. Есть в третьем».
«Сколько?»
Дамиан вынул телефон, что-то набрал на нем и показал экран Федору Семеновичу.
«Ого!
— присвистнул тот. —
И что, есть клиенты?»
«Там три клиентские ниши, две уже заняты».
«За такие деньги, Дамиан, в рай можно уехать, на постоянное жительство».
«Это нечто похожее, Федор Семенович».
«Ну-ка расскажи».
«Цена вас не смущает?»
«Я тебе объясню», — внезапно разозлился Федор Семенович. «Смущает она меня или нет, когда пойму, что это такое? Ты кончайте свои, блядь, коммуникативно-торговые трюки, а то я напомнить могу, кто ты и кто я».
Дамиан чуточку побледнел. «Я расскажу, конечно, но надо сначала очень четко договориться о терминах. Давайте вместе определим, что такое счастье».
«Ну, не знаю, как его определить, — ответил Федор Семенович. — Я не философ, Но обещаю тебе, что узнаю сразу. Не ошибусь и не спутаю».
«Да», — сказал Дамиан, — «согласен. Счастье ни с чем не спутаешь. Оно бывает сильным, слабым, мимолетным, нечаянным и так далее. А бывает высшим. Вы какое хотите?»
«Высшее, конечно. Самое сильное и глубокое счастье, какое только может быть».
«Я так и подумал. Но ведь здесь должен быть какой-то объективный критерий, верно? Чтобы мы ясно понимали, о чем говорим. А то, с одной стороны, вы хотите высшее, а с другой — самое глубокое. Уже на вербальном уровне противоречие».
«Критерий нужен», — согласился Федор Семенович. «Но как ты его введешь?»
«Единственный способ — научный. Вы немного представляете себе нейрологический механизм этого самого счастья?»
«Смутно», — сказал Федор Семенович и повертел рукой в воздухе. «Наверное, что-то такое в клетках головного мозга».
«Верно», — отозвался Дамиан. «Совершенно верно. Как и все остальные наши переживания, это особый электрохимический процесс, сопровождающийся выделением нейротрансмиттеров и возникновением нейронных цепей. То есть, если перевести на бытовой язык, счастье — это когда мозг дает сам себе немного сладкой морковки, потому что все на самом деле происходит в нем».
«Если так рассуждать, все хорошее, что с нами бывает, это когда мозг дает себе сладкой морковки».
«Так и есть», — сказал Дамиан. «К этому сводится все бесконечное разнообразие человеческих радостей. Мозг впрыскивает себе немного сиропа, вернее, коктейль из сиропов. Их у него несколько видов и делает нас счастливыми. Проблема, однако, в том, что мозг выделяет сироп не по нашему желанию, а в строгом соответствии со своими внутренними правилами. Я имею в виду биологические, социальные и прочие программы. Чтобы крантик открылся, должно произойти что-то предусмотренное сценарием. Любовь, успех, признание, избавление от угрозы и так далее».
«Ну, понятно», — кивнул Федор Семенович. «Человек — социальное животное».
«Сегодня можно формулировать точнее. Человек — это программируемое животное. Но эти программы, увы, пишем не мы сами. Их сочиняют природа и общество. И вовсе не для нашего с вами удовольствия, как вы, наверное, замечали».
«Замечал», — сказал Федор Семенович. «Ты давай к сути».
«Уже. Представьте себе, что существует программа, разрешающая мозгу хомячить сладкую морковку просто так. Даже не разрешающая, предписывающая. В максимальных объемах, которые он способен переварить. Без всякой фармакологии и вреда для здоровья. Разве это не будет субъективно переживаться как сбыча всех мечт и величайшее счастье?»
«Наверное, будет», — ответил Федор Семенович.
«Можем мы это взять за критерий?»
«Взять-то можем. Вот только программ таких, наверное, нет».
«Почему вы так думаете?»
«А зачем тогда нужны другие? Человек грыз бы морковку целыми днями и все. И ничего больше не хотел бы».
Дамиан засмеялся. «Очень точное замечание. Тем не менее, такие программы существуют, вернее, существовали. Мало того, они были весьма распространены и полностью социально одобрены. Во всяком случае, тем обществом, которое имело о них представление».
«Тогда про них знали бы все».
«А все и знали. Правда, давным-давно, 2500 лет назад».
«Ты о чем?»
Дамиан встал из своего кресла и прошелся взад-вперед по спальне. «Федор Семенович, — сказал он, — вы слышали когда-нибудь о Палийском каноне?»